Продолжение наставления о качествах практикующего созерцания недеяния. Практика созерцания является тайной, доступной только очень понимающим людям. Из тысячи практикующих разные религии вы обнаружите только одного сведущего в созерцании. Практика недеяния является вершиной созерцательной практики, его как бы сердцевиной. То есть мало созерцать, надо войти в пространство недеяния. То есть это уже уровень необычных практикующих или монахов. Это уровень где-то мастеров, святых, достигших ситхов, не ниже. Начинающий, практикующий, незнакомый сразу, он вообще не поймет, в чем там суть. Даже если услышит подобное учение. Итак, говорится, что йогин достигает различные способности, когда он выходит на этот уровень. Это называется три способности понимания. Первая способность, которой обладает йогин, вышедший на этой стадии, – ясновидение. Это означает, что его уровень энергии поднялся до аджны чакры и выше. В медитации он может видеть образы, связанные с миром форм, связанные с другими людьми, с будущим. Эти образы возникают у него в межброви. Либо он может видеть богов, нефизических существ. То есть он видит состояние барда. Разумеется, он равнодушен к этим знакам, потому что его цель не ясновидение. Такой йогин полностью постиг, что все является частью его собственной природы. Поэтому, видя такие знаки, он не испытывает ни радости, ни печали. И как-то не особо беспокоится, что ему привиделось. Просто он это видит. В зависимости от состояния кармы и тонкого тела, это видение или более сильно, он проникает вглубь умов других и даже божественных существ, видит на сотни жизней вперед и назад, либо оно более слабо. Но он к этому не имеет никакой привязанности. К примеру, раньше, когда я концентрировался, с помощью внутренних образов мне удавалось видеть различные события. Когда такая санкальпа выражается, вы можете видеть многое. Когда санкальпа не выражается, эта способность ослабевает, то есть у вас интереса к этому большого нет. Все зависит от вашего намерения и состояния праны. Итак, это первый признак. Второй признак. Несомненно, даже если случится какая-то беда или болезнь, для практикующих это не имеет значения. Если даже явится сам царь ада и вольет расплавленный металл в их рты, если явятся демоны, чтобы унести их, они будут знать, что все эти проявления не отдельны от их собственной природы. Поэтому никто не может заставить практикующего испугаться. Это признак того, что он уже не упустит достигнутого. Это следует понять. Часто практикующий созерцание имеет очень такой ум, очень такой тонкий, подвижный, неустойчивый. Его легко смутить, потому что у него больше нет мирских корней, за которые бы он держался, или мирского эго. А созерцание еще не набрало силы и не дает такую пхаву, поэтому его ум в подсознании становится уязвимым. Если он не имеет правильных наставлений, он в подсознании иногда очень быстро меняет настроение. Он чем-то может подумать, и это развернется в такую глубокую какую-то печаль или беспричинную радость. Какая-то самая мелкая вещь может дать ему очень глубокое переживание. И в течение дня он скачет из одного в другое. У него такое неустойчивое сознание. Тем не менее, когда созерцание набрало силу и йогин укоренился в нем, оно обретает пхаву. То есть его состояние всегда одно, и оно очень глубокое, как сильная, устойчивая волна. Его ничто не может поколебать, это значит, он уже не упустит достигнутого. Можно сказать, у него есть абсолютная вера, не опирающаяся ни на что, кроме как на само естественное состояние. А его поколебать не может ничто. Даже великие боги, сотрясающие Вселенную, поскольку они сами часть его. К примеру, известно было, что во время войны с Англией один садху забрел случайно на положение английской армии в Индии. Его приняли за индийского шпиона. И часовой, не зная, что это садху, выстрелил в него и смертельно ранил. Потом этого солдата поймали. Его хотели убить, но этот садху сказал его не трогать. И он соблюдал, это был святой, который соблюдал более 20 лет мауну. Тогда бы его спросили, почему он не хочет, чтобы его казнили. Садху сказал, он — это я. Как я могу этого желать? Следующий признак. Несомненно, практикующие могут излагать многочисленные учения, без предварительного изучения их. Поскольку учения будут познаны ими спонтанно, посредством силы их постижения. Такие йогины, исходя из собственной ясности, могут излагать различные учения, даже их не изучая. Что это означает? На этой стадии их учителем становится ясность. Это трудно понять. Если вы не достигли такой стадии, то, разумеется, вы не можете излагать учения. Есть много людей, которые утверждают, что они принимают послания духов, инопланетян, привидений, сверхъестественных существ. Но когда вы почитаете, чаще всего это выглядит настолько несерьезным, что вы даже это всерьез не можете сказать, что это что-то серьезное. Это выше мира форм не поднимается. Здесь говорится совсем о другом уровне. Святые ситхи всегда получают откровения. Они видят божеств, беседуют с ними, встречают ситхов древности, получают от них даршаны. Так же, как вы беседуете друг с другом, они могут беседовать с богами или с ситхами. Они могут получать или находить тексты, тантры, скрытые в тонких телах, скрытые в пространстве, в воздухе, в сознании, в сновидениях, могут их открывать, спрятанные ситхами древности, под землей скрытые или под водой, и могут передавать их людям. К примеру, в Тибете до сих пор существует традиция терма текстов и сокровищ, спрятанных Падмасамбавой. Падмасамбава говорил, что чтобы дхарма не пропала в Тибете, он сокроет различные тексты и священные предметы, которые будут открывать специальные родившиеся люди для этого, тертоны. Тертоны – это необычные люди, а люди, которые могут открывать эти тексты. Можно сказать, это определенные воплощенцы, которых боги навещают в сновидениях, открывают им тайны текстов, указывают на них в сновидениях. И когда они открывают их, они оповещают людей, собираются люди, и они вытаскивают какой-нибудь светящийся шар радужный, статуэтку, текст новой тантры для нового времени. Таким образом, учение непрерывно обновляется. Или они вытаскивают статуэтку божества, священные реликвии. Такие тертоны могут вытаскивать тексты из земли, а могут из сновидений. Могут из ясности своего ума. Все они мастера самадхи, мастера созерцания. Далее говорится, далее, даже если они увидят Самхугакаю или божество, излагающее учение под своим зонтом, они не покинут свои природы. Они знают, что ничего не является отличным от их природы. Они не следуют хорошему или плохому. Такие йогины все воссоединяют со своей природой. Что бы они ни увидели, даже самое захватывающее, они не покинут созерцание, не перестанут соединять видимое с недвойственностью, с осознаванием. Это главный принцип. Допустим, когда вы видите статую Дататреи, вы должны в это время созерцать. То есть у вас должна удерживаться созерцательная осознанность, атмавичара. То есть, это не поклонение, а интеграция. Интеграция и поклонение – разные вещи. В поклонении бхакта забывает себя. В интеграции йогин имеет присутствие и объединяет свое присутствие с различными объектами, ситуациями и прочим, при этом не забывая себя. Это не двойственность, поэтому разница между интеграцией и бхакти в обычном двойственном поклонении огромная. Они не следуют хорошему и плохому, потому что хорошее и плохое есть разновидности двойственности. Это интерпретация человеческого ума. Можно сказать, что они следуют созерцанию, а действия, исходя из созерцания, всегда будут хорошими. Они даже не задумываются. Человеческая мораль дана авторитетами, предводителями наций. Все эти авторитеты были воплощениями божеств, святыми. И они давали мораль, исходя из условий конкретной ситуации исторического времени. Со временем, когда они уходили, время менялось, но нормы передавались уже людьми более низкого уровня, но они закреплялись как нечто самодостаточное. Тем не менее, хорошее, которое основано на практике созерцательного присутствия, это единственное, можно сказать, хорош, то, что можно считать истинно хорошим. Человек, не понимающий истоки добра и зла, всегда будет в замешательстве. Его понятие хорошего и плохого будет обусловленным. Тот же, кто открыл корни, откуда исходит плохое и хорошее, не ошибется в любой ситуации. Хорошее может быть плохим, плохое может быть хорошим. Все зависит от того, кто делает это, из какого состояния осознанности он это выполняет. С благими целями крестоносцы насаждали в крестовых походах свою веру. Но их сознание было совсем незрелым. Это означает, что их благие цели создали им карму ада. Махасидха может убить животное, и оно переродится в радужном теле. Это значит, совершив даже дурное внешнее, он совершит абсолютное благо. Потому что он действует из совершенно хорошего, благого сознания. Если йогин обрел истинное созерцание, у него не может быть даже тени плохого чего-либо. Потому что абсолют — это абсолютное благо. Даже зло в абсолюте становится благом. И такой йогин, он находится в таком состоянии абсолютного блага. Я читал описание гневных божеств. Калабхайравы, Махабхайравы, которые имеют свои гневные эманации в нижних мирах. Говорится, что их всегда сопровождают разные духи, демонические существа, некоторые из них пробужденные, некоторые мирские, обладающие сильнейшими клешами. У них яростные формы с ожерельями из черепов, у них топоры, ножи, чаши с черепами в руках, наполненные кровью, то есть у них устрашающий вид. И их постоянно сопровождает свита таких существ. Некоторые сопровождают их из преданности, некоторые из выгоды просто. И у них контроль сознания слабый. И как только они совершают что-либо, эти гневные божества их разрывают на части и идут дальше. Можно сказать, но они сами полностью пробужденные. В гневных мирах это эти эманации проявляются таким образом. Там совершенно другие представления о морали, поскольку очень жесткие энергии, и их возможно контролировать вот таким образом только. Тем не менее, их сознание полностью чисто, абсолютно и свято. В этих мирах, к примеру, имеет значение только сила, шакти, которая может усмирять или подчинять. Если ее нет, то сознание просветленное не признается. То есть можешь продемонстрировать шакти? Считается, да, просветленный. Не можешь, никто тебе даже слушать не будет. В нижних мирах зачет идет только сила. Силу уважают, ей поклоняются. То есть это миры, где шакти попирает Шиву. Где энергия, сила попирает сознание. Поэтому святые и пробужденные, нисходя воды и в нижние миры, принимают форму силы, гневного божества, гневной манифестации. Они знают, что только так они могут усмирить существ ада и как-то их направить, создать яростную мандалу. И обычно эти миры описываются как очень яростные. В высших же мирах, наоборот, уважается осознавание, творчество, гармония. Там нет речи о доминировании силы, о подчинении кого-либо. Уважается свобода воли каждого. Если мы сравним законы этого мира и другого, это совсем разные законы. И мерки одного мира неприменимы к меркам другого. Это все равно, как сравнивать взаимоотношения в оперном театре и взаимоотношения где-то на полигоне боевых действий, где рвутся снаряды, падают бомбы и снайперы каждую секунду вычисляют. В оперном театре, допустим, слушают мнение друг друга, думают, не обидели ли кого-то неосторожными словами. На поле битвы смотрят свой-чужой и на все смотрят через прицел. Только это в зачет идет. Однажды, когда мы были на Луговой, одна монахиня не стала делать служение. Управляющим тогда был Сиддхартха. Я спросил, почему на собрании по служению, когда старшие монахи встретились. Она сказала, ну, она обиделась, он мне на Вишудхе сказал. То есть он ей сказал так, таким гневным тоном. И она обиделась и решила, что не будет делать служение. Ну, вообще, какая разница, как тебе сказали? Представь, я ей сказал, ну, представьте, на поле битвы боевой вертолет летит, и его обстреливают. Командир говорит, срочно вправо выпускай ракету. А его пилот не выполняет. И говорит, да он мне на Вишудхе сказал. Что бы вам сказали в этом случае? Покрутили бы у виска. Потому что твои эмоции в зачет не идут. Какая разница, что ты думаешь? И в боевых условиях не только на Вишудхе могут сказать, но и посильнее как-нибудь. И даже никто не подумает, что он обидел тебя там что-нибудь. Могут даже огреть чем-нибудь, чтобы побыстрее двигался. То есть это другой мир, другие взаимоотношения. Там добро и зло другое. Добро выжить, победить. Зло потерпеть поражение, быть неконцентрированным, несобранным. Я ей сказал, вот вы пришли в монастырь, вы должны так же, как воин на поле битвы. Какая разница? Это каждый день для вас жизнь и смерть решается. Вы что здесь думаете? Это оперный театр, что ли? Что с вами здесь будет нянчиться? Каждый день вы пришли сюда спасать свою жизнь. Вот относитесь так. Разумеется, у нас нет там взаимоотношений таких. Тем не менее, внутри как бы вот этот дух должен пониматься. То есть мы не должны следовать нашим представлениям, а следовать самому вот этому духу тотальности в практике и самоотдаче. Тогда мы нащупаем это безупречное созерцание. И это является признаком способности к этой практике. Такого ученика невозможно остановить. И сам он никогда не повернет назад от своей природы. Такой ученик уже ориентируется не на внутренние данные, не на внешние, а только на свою истинную природу, что бы ни происходило. Практикующие не лелеют никаких надежд на достижение нирваны. Не боятся они и падения в самсару. Это означает, что такой йогин отсек надежду, погоню за достижениями, за целями. представьте, был, есть йогин, который думает, я все могу контролировать, я умный, я обладаю разными способностями, я точно достигну. Я достигну даже быстрее других. Что там другие? У одного нет подмасаны, у другого ясности. Третий с желаниями никак не победит. Четвертого привязанности, пятый пустословит. А я самый лучший. Я впереди всех. Я могу долго практиковать, у меня опыты. И он на собственных данных идет вперед, как рог-носорога. Делает пранаямы, делает техники, обгоняя. Он видит, что он как в спорте. Одного обогнал, второго, третьего. И думает, ну мне нет равных. Скоро я достигну. Потом что-то происходит, и внезапно он видит, что ничего не может. И ничего у него не получается. И все у него отбирают. Его кумбаки, и его такое способное тело, и его такие опыты в медитациях и концентрациях. Все, что было, у него отбирается. И если он не понимает принципа отпускания себя, самоотдачи, он просто чувствует полный крах в своей садхане. У него сильнейшее, может быть, такое состояние замешательства и разочарования в духовном, в себе как практикующем. И самоуничижение, и недовольство, и разочарование. Точно я консультировал нескольких таких монахов. Но настоящий практик, открытый, открывший это созерцание, он уже не испытает ничего. Можно сказать, это сама милость, сама Шактипатха, сама Ануграха его коснулась, сам Абсолют. Решил продемонстрировать торжество, ничтожность эго и торжество Абсолюта. Забрав у него этот меч самурая и хлеб у голодного, сказал ему: «Видишь, ты думал, что твое эго такое сильное, такое умное, что ты все можешь сам. А вот я тебе показываю, ничего ты не можешь. Ты сам, ничто вообще, твое эго – ноль без меня». Это Абсолют ему так как бы говорит. «Все твои надежды и планы будут жестоко разбиты в крах. Сам ты по себе ничего не сможешь, опираясь сам на себя. Только если ты предашься, полностью отпустишь себя, полностью отдашь себя и будешь только опираться на меня, тогда ты можешь обрести истинную практику. Только когда ты отпустишь и скажешь, на все воля твоя». Вот так. Это глубочайший перелом жизни практика, когда он понимает, терпит такое фиаско, полное поражение. Но внезапно у него появляется новая мудрость, где он понимает, что же такое самоотдача. И он переходит тогда со стадии самоосвобождения на уровень самотрансценденции. Внезапно он переоценивает свою практику, видит ее как полностью двойственную, эгоистичную. Наконец-то начинает понимать, что значит самоотдача, как это практиковать без усилия, что такое нисхождение Абсолюта. Отпускает надежду, страх и цепляние. И внезапно он получает огромный импульс, и все его способности восстанавливаются. Но теперь он уже черпает свою силу не из эго, а из Абсолюта. Он уже совсем на другом уровне, он уже отошел от себя, от цепляния за «я». Он уже принял свою судьбу, вот так. Это не значит, что он пассивно сложил руки как-то, перестал практиковать, ну и все. Это значит, что он доверил свою практику абсолютному «я», отказался от амбиций эго. Поэтому настоящий практик все, любую ситуацию делает путем. То есть любые невзгоды и неудачи он рассматривает как милость, как шактипатху, как благословение, как метод, ведущий его кратчайшим путем, как его это продвигает, даже неудачи его продвигают. Даже из проблем он может черпать силу, счастье и продвижение. Его ум не скукоживается. Поэтому говорится, что они не лелеют никаких надежд на достижение нирваны. Почему они не лелеют? Потому что они уже в нирване находятся. Потому что пребывание в исконном созерцании – это непрерывное постижение нирваны в настоящем моменте. И никакой другой уже нирваны, выдуманной умом, не нужно. Нужно уже концентрироваться на той нирване, в которой ты сейчас. Разумеется, это возможно только при полном погружении в это состояние. Не бояться падения в сансару. Почему они не боятся? Потому что сансара исчезла. Ничего нет уже, никакой сансары, потому что они полностью поглощены безграничным состоянием. У них нет желания совершать добрые поступки. Здесь говорится о том, что пребывая в исконной невойственности, это уже является самым добрым поступком. И специально какие-то добрые поступки совершать уже нет здесь смысла. Карму. Ну, монахи у нас тоже накапливают, само собой. Нужно совершить много разных действий, чтобы изменить кармический поток, войти в другие энергии. Тем не менее, на этой стадии уровень таков, что нет этого нужды делать. Все, что не сделаешь, будет добрым поступком. Те, кто обладает этими способностями, не подвержены больше никаким сомнениям. Но если практикующий все еще испытывает сомнения по поводу того, правильно он действует или нет, получил он нужный знак или нет, то этот человек еще не достиг этого уровня. Он будет продолжаться вращаться в колесе сансары. Итак, это способности йогина, вошедшего в созерцательное недеяние вне двойственности.
Oh.